Россия возвращается на восток. Арабский мир, Иран, Индия, Китай ближе, чем когда-либо. И все же на пути еще много преград. О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. В программе «Идем на восток». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
21.07 в столице. Сегодня идем на восток. Ну, не совсем на восток, но тем не менее. С журналистом Кириллом Зангалисом. Я напомню, номер смс-портала плюс 7-925-88-88-948. Телеграм для сообщений, говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-948. Телеграм-канал «Радио говорит МСК» и YouTube-канал «Говорит Москва». Звоните, пишите. Кирилл, привет.
Привет, Аббас. Спасибо, что пригласил. Спасибо, что позвал.
Спасибо тебе. Ты, помимо того, что замечательный журналист, играешь в шахматы, ведешь программы, участвуешь во всевозможных форматах, там спортивная журналистика, политическая журналистика, разная журналистика, ты еще и грек.
Так вышло, да. Волей судьбы так оказалось. В прекрасной стране Союз Социалистических Республик иногда оказывались совсем неожиданные персонажи. Так, 18 тысяч греков в 49-м году, абсолютно, думаю, не ведая, никогда они, наверное, не мыслили, сидя, сопротивляясь фашистам в греческих горах, уж никак они не предполагали, что окажутся в Ташкенте. Это вот такая история. Мне все говорят, что ж ты, непонятно вообще, как ты оказался в Ташкенте.
И где Греция, да.
Так вот мой дед, Николас Зангалис, оказался в 49-м году. Говорил много об этой истории, рассказывал, если в двух словах, это греческие партизаны, сопротивление, коммунистическая партия Греции, называлась она Эллас, это армия. Сначала они воевали против фашистов, а потом в Греции началась гражданская война. Европа все разделила так, что Греция, к сожалению, моему отошла к западному блоку, поэтому не имел права СССР, не подставляясь, помогать вот этой греческой армии. И сначала англичане, вездесущие, потом американцы ввели войска и начали эту армию просто уничтожать. Из Югославии перекрыли поставки оружия, и эти греки медленно погибали. И спасибо товарищу Сталину, который все-таки тайно вывез вот этих греков и решил, наверное, убить двух зайцев и подальше от Москвы держать все-таки такое количество людей, которые знали военное дело, мало ли что, ну и по климату якобы Ташкент,
ну, понятно,
ну и, скорее
да.
всего, вот да. так вот, да, так вот по маминой линии у меня греческая фамилия, фамилия моей матери, и когда рухнул великий могучий Советский Союз, сначала дедушка с бабушкой уехали на ПМЖ, потом папа уехал.
В Грецию.
Да, и потом мы с мамой уехали в 95-м году. Я закончил школу в Ташкенте, было принято решение, что я должен образование полное все-таки получить в самой лучшей школе мира, считаю советским образованием самым лучшим. Вот, и ненадолго меня хватило, 2 года я буквально прожил на ПМЖ, ну, естественно, я потом очень часто летал, там было и по 5-6 раз в году, но мне дико повезло, просто дичайше. Вот когда очень сильно хочешь чего-то, вот моя была мечта поступить в российский вуз. Я просто копил деньги, я готов был пойти на контракт, я готов был поступать на бюджет, но это было мало шансов. И, о боги, моя мама по профессии педагог, и она работала с русскими детишками греческого происхождения, то есть устраивала им всякие праздники, типа 8 марта, Новый год, то есть при русском клубе была такой воспитательница детского сада. А руководитель этого клуба русского, за что я огромное спасибо имела, связи с нашим Министерством образования. И я попал в число 4 счастливчиков, которые по обмену студентов в 97-м году оказались в Рудене. И замечу, из один вообще не поехал, то есть вот настолько было просто. Сейчас очень жалеет этот парень, кстати, очень жалеет. Один бросил через год, и вот я и Георгос Васос такой был, он закончил медфак. Вообще я был единственным греком, который, один сумасшедший, который был на филфаке. Все греки абсолютно учились на медфаке.
Чтобы вы понимали, я тоже закончил филфак Российского университета дружбы народов.
Да, мы это недавно выяснили, очень приятно. То есть мы вот с Аббасом один факультет, ходили к одним преподавателям по одним коридорам.
Очень и очень гордимся. На самом деле, очень крепкое образование, замечательные преподаватели. Атмосфера, ну, наверное, такой нет вообще нигде.
С первой секунды я сказал: мама, я счастлив, я дома. После абсолютно, хотя она и дружелюбная, но для меня не дружелюбная Греция. Я не мог там абсолютно найти себя, потому что это абсолютно, вот от слова совсем не мой мир. И когда я зашел в Крест, наше здание называется, главное, Крест, потому что он с высоты, если смотреть на здание Руденца,
да, он Крест.
Он в виде креста, да. И когда я увидел вот этих красивых, улыбающихся девушек, увидел ребят, которые там тут же попал в команду КВН, как бы увидел вот эти прелести жизни.
Это десятки национальностей, это вся Африка, Азия, Индия.
Ну, такого, как Миклуха Маклаева, нигде не увидите. А еще и попасть в КВН, еще и когда... Вот, к сожалению, вот Руден я не застал, когда вот уже побеждал в высшей лиге, да?
Да.
В премьер-лиге я уже не играл. Но горд, что ребята, некоторые из моей команды, они дошли вот до самых высот.
Да, замечательно. Я думаю, вы, дорогие друзья, поняли, что мы сегодня идем в Грецию. Почему Греция? Ну, не только потому, что мне очень хотелось встретиться в эфире с Кириллом, с которым мы очень давно дружим, но и потому, что Греция, в общем-то, по европейским меркам, восток, и географически, но очень-очень близка востоку, Средиземноморье, Ближний Восток, там, Африка и так далее.
Ну, говорят же, когда Бог создал весь мир, ну вот последнее, что он сделал, это создал в центре Земли, в самом удачно расположенном географически месте планеты, Греции. Ну, и мало кто понимает, в принципе, что владычество Землей, это владычество... Нужно дружить с морем, быть в центре моря. Поэтому Греция, которой хватило там, ну, до Римской или Македонской империи, скажем, да. Греция владела миром фактически, потому что все пути вели через морские границы.
Да, жаль, что сегодня Греция не владеет даже собой. Я вот с чего хочу... Да, вот с чего хочу начать. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова отреагировала на решение Греции о производстве беспилотных надводных аппаратов для Украины. Я процитирую Марию Владимировну. «Греция проводит провокационную и конфликтную политику в отношении России, предпринимает недружественные шаги». Также госпожа Захарова высказала свое мнение по актуальным вопросам всяким, да, на ежедневной пресс-конференции в Москве, но вот мне запала именно Греция, и вот с этого хочу начать, потому что, ну вот казалось бы, да, греки, православные люди, нам Греция очень близка, я думаю, очень многие там отдыхали, обожают, не знаю, дворец Миноса, Крит,
Афины. Да, любой маленький греческий остров.
Любой греческий остров, еду, это все нам близко, это все нам понятно, люди всегда были к нам дружелюбные, опять же, и с религиозной точки зрения, и культурной, как греки всегда выбивались из общей европейской этой массы в лучшую сторону. Что произошло? Когда произошло?
Давай начнем с того, что я задаю часто вопрос, немногие люди могут сходу ответить. Два народа, которые не воевали против СССР, из европейских стран. Вот два народа есть, которые воевали против фашизма. Угу. Это удивительно, да, но все остальные абсолютно это исторически доказано. Это греки и сербы.
Угу.
Да, и православие, естественно,
да,
кто
да,
крестил
да.
Русь, вот, Кирилл и Мефодий, опять-таки,
да,
алфавит,
да, да.
Нас связывает православие, гора Афон, наши священники ездят, то есть, ну, конечно же, мы очень близки. Плюс у наших, к сожалению, почему я все равно говорю наших, я всегда считал себя советским человеком, потом угу. российским человеком, несмотря на то, что российский паспорт получил чуть более года назад.
С чем я тебя еще раз поздравляю.
Спасибо большое, да, наконец-то. Так вот, Россия, вот эта добрая, вот наши, так в кавычках, оппоненты-либералы всегда подсмеются над этим, что добрый русский солдат, добрый русский человек. А на самом деле это так. Вот недавно пересмотрел, к Греции это тоже относится, это компания была. Есть такой фильм 59-го года «Герои Шипки».
Угу.
И там вот русский солдат идет от Османского ига освобождать Болгарию, а в том числе и Северную Грецию. Да? Но мы видим, как болгары ведут по отношению к нам. Да? То есть они в Первую мировую войну воевали против нас, и во Вторую. тоже, казалось бы, православные братушки. Да, кстати, евро запускают, там массовые протесты. Но вот к этому мягко приведем. Простой народ давно уже ничего не решает. Совсем недавно на одной программе я рассказывал, что именно такие люди, как мой дед, я считаю, это вообще люди из железа, это люди, которые могли что-то решать, принимать какие-то вот именно, простите за тавтологию, ответственное решение. Вот они брали ружье, когда им не нравилось, как ведет себя их правительство. Уходил ли в леса, в горы? Да, казалось, тогда, наверное, терять было нечего. Народ не так обеспеченно жил, не было ни машин дорогих, ни квартир, как бы. И люди по воле своего сердца как бы сопротивлялись несправедливостью. Сейчас, поверьте мне, 90% греков, простых греков, на стороне России. Они абсолютно четко понимают происходящее, но не хватает воли. Вот поколение, которое выросло, то есть нельзя их даже назвать, вот знаете, это какие-то, не хочу их обидеть, но это вот какие-то недомужчины уже, вот понимаете, и проще, ну, просто своя хата с краю ничего не знаю, и трудно представить, чтобы, хотя Греция отличается еще чем, постоянные демонстрации, да, вот даже сейчас, когда приезжал Зеленский в Афины, буквально там несколько, ну, может быть, 10 дней назад.
Да, я хотел тоже это обсудить, но раз уж ты начал, то
были
давай,
запрещены демонстрации. Единственное, кто устроил протест, откровенно, это уже совсем не та коммунистическая партия Греции, хотя еще все-таки радуется глаз, когда они выходят. Есть в Афинах такое место, политехнический институт, это место восстания, потому что в свое время там студенты подняли восстание против черных полковников, это была военная хунта в Греции.
Да-да-да.
И там погибло несколько студентов, ввели танки, то есть это было такое некое кровавое, можно сказать, воскресенье.
Ну, это символическое место.
Да, такое. И где стоит памятник до сих пор, вот там стоит большая голова студента, да, и как бы все вот какие-то такие мероприятия, они сразу вот идут. И, кстати, этот университет за большим железным забором, что можно спрятаться там от полиции, кидать в них шашки, я это там много раз наблюдал как бы. Но вот эти маленькие небольшие митинги, и все толку от них нету. То есть усиленная пропаганда. Давайте начнем с того, что премьер-министр Греции Мицотакис, ну, это полный продукт американской системы образования. Ну, абсолютно, вот для простых людей это же понятное, абсолютно понятная политика. Есть печатный станок, есть очень много денег, есть продажное правительство.
И есть не очень богатая Греция, которая нуждается.
Ну, во-первых, Аббас, Грецию уничтожили фактически в первый год, когда Греция вступила в Европейский Союз.
Да,
это была сильная, очень сильная экономическая страна с мощнейшим, во-первых, туризмом. Во-вторых, не забывайте о том же судостроении. Очень сильные в Греции были налажены торговые связи, танкеры, был очень сильный флот. Как правильно замечено было в начале программы, Греция давно не принадлежит себе. Проект Афины 2004, прекрасный проект Олимпийских игр, Аббас, привело к тому, что Греция оказалась в таком долге под Олимпиаду Европы, ну, может быть, в виде Германии в основном, дала огромный займ на то, чтобы Греция погасила все вообще свои долги и кредитные части. И вот мы проводим у вас Олимпиаду, выдаем вам такие огромные субсидии. Все элементарно. Так как мы идем на восток, а на востоке мы знаем слово «коррупция», она как бы близка этому слову, хотя она, в принципе, везде одинакова, но тоже в таких бытовых разговорах самая коррумпированная страна Европы – это Греция. Самая коррумпированная. И до определенных событий, значит, один
коррумпированнее,
пример...
Коррумпированнее, чем Украина даже?
Ну, как нынешняя, нет, ни с чем не сравнится.
Да,
как это, нынешняя, ни с чем не сравнится.
Это
да.
Максимум,
но
да.
И знаешь, там никогда не пробивались чеки. Мы это прекрасно помним. Всегда продавец
тебе
скажет, брат, я чек не буду пробивать. Сейчас за это жестко карают, да? И я всегда привожу один фантастический пример. Значит, пенсии, вот субсидии получали за взятки те люди, которые никогда не работали нигде и, в принципе, не должны. Вот в одной больнице было зарегистрировано 18 садовников, которые получали якобы пенсии. И в чем самая большая ирония этой истории, то, что сада не было. То есть были садовники в несуществующем саду. И Греция на кумовстве, на воровстве влезла в абсолютно нереальные долги. А теперь внимание.
Прости, я перебью. Да. Запомни, на чем остановился. Мне это напоминает пассаж Боррелли о том, что они в райском саду, а вокруг джунгли, да? То есть такое впечатление, что сада нет, есть вот садовники, типа Борреля, Каллас...
Но они вообще сошли с ума на этом.
Фон дер Ляйен, да, вот какие-то полоумные садовники,
которые
делающие
вид... Которые утверждают, что поездка в Европу, да, — это большая привилегия.
Вообще, да, ой, это ж просто вот так они наказали россиян с этими мультивизами, куда ж мы теперь денемся, да?
Так вот, да, чтобы не ушла мысль, значит, греки... смогли отстоять с фашизмом, условно говоря, свой Акрополь. Угу. Они физически не дали там его разграбить, хотя в той же уже не Великой Британии очень много ценностей, которые похищены из Греции, стоят в английском музее. Угу. То есть их воровская сущность, которая идет, как я часто подчеркиваю от книги Рафаэля Сападиня, моей любимой «Одиссея капитана Блада», вот у них... в принципе, по такой манере,
да,
все,
да,
и
да,
осуществлялось.
Вместе с сирийскими, иракскими ценностями, награбленными.
Все да, абсолютно да, верно. Вот. А что получилось, что Акрополь они не взяли силой, когда в буквальном смысле оккупировали Афины?
Взяли мягкой силой.
Ну, а за долги, насколько я, вот чтобы не ошибиться, никогда не люблю, когда я не знаю на 1000%, на сколько лет. Но, скажем, на 20-30, может, 100 лет вперед, вот ты приходишь на экскурсию в Акрополь, платишь за это уже приличные деньги. Раньше это 5 евро стоило.
Да, да, да.
Может, сейчас 20 это стоит. Ну, представляешь, сколько в день туристов, которые мечтают прикоснуться к великому вот этому,
ну,
вот древнегреческой вот этой вот цитадели,
конечно,
да? Весь доход, Акрополь давно принадлежит за долги Германии. В порте Пирей в знаменитом не осталось вообще ничего не греческого. Это либо китайские компании, либо европейские. Идентичность Греция потеряла абсолютно.
Аббас, это когда произошло? Вот
я же говорю, 2000 год, вступление, первое, что мы лишились драхмы.
То есть когда в еврозону и,
потом Олимпиада.
И зона Шенгена, 2000-2001 год, понятно.
2004 год, полное убийство. В момент Олимпиады были украдены миллиарды евро, которые были возложены на греческий народ. То есть каждый рожденный грек, он автоматически должен сейчас. И вот этот вот гнет идет, и он продолжается. И тут как бы хотели сказать, ребята, поднимитесь уже, там, будьте вашими дедами. Я же говорю, что... А насчет украинцев, это просто смешно. Ты знаешь, в 90-х, когда мы были абсолютно... Были еще нормальные отношения, когда в Афинах можно было встретить парней из Москвы, из Киева, из Одессы, из Ташкента, из Алматы... У нас были такие русские общины, мы дружили. Все это происходило в русскоязычной газете. У нас была классная редакция газеты, где мы там все встречались. И у меня было очень много знакомых из Украины. Uh-huh. А, вот сейчас они регулярно смотрят мои выступления. Во-первых, полностью, условно говоря, как они любят, они пытаются сдать меня кому-то, печатают это в социальных сетях, что вот какой же он российский пропагандист, вот он говорит, что надо там брать оружие, идти в горы, воевать против этого правительства, вот все они такие русские, все они такие орки, вплоть до того, что пытаются там насточать в местные органы полиции, типа вот... Вы там проверьте.
Греческий паспорт,
конечно,
при тебе, да?
Во-первых, это я всем недругам говорю, когда вот ты такой патриот, откажись от греческого гражданства. Я говорю, не надо мне указывать, у меня дедушка связан с этой страной, я обожаю Грецию, я ее люблю. У меня там живут все абсолютно родственники с маминой стороны, плюс папа. То есть только я один живу в Москве, мне будете указывать, там, какой паспорт мне иметь и какой не иметь. Но, естественно, я это не говорю с гордостью, не говорю, что мне прям... Это суперски, но 6 лет, Аббас, я не выезжал в страны Евросоюза. 6 лет. То есть в ковидные времена пошло. А сейчас, ну, я даже из целях безопасности. И если честно, сколько раз я был, ну, вот, скажем, 18-й, 17-й, 16-й год уже, будь то Бельгия, будь то Франция, но это действительно, это не потому, что там у нас все хорошо, у них плохо, небезопасно там находиться, и довольно неприятно. Афины, центр Афин стал просто помойкой. Там то, что происходит там с мигрантами, это просто катастрофа.
Ну да, я, кстати, напомню, если кто не знает, что Греция много-много лет является таким перевалочным пунктом, и многие беженцы из той же Сирии, вот, пожалуйста,
и они... И не цель остаться в Греции.
Нет, это транзитная зона, но дело в том, что она так насыщена мигрантами с Ближнего Востока и Африки, что...
Да, Пакистан.
Иной раз действительно прям Исламабад какой-то, и нет ничего плохого в Исламабаде, замечательная столица, но там-то живут пакистанцы... у себя на родине, а Греция это достаточно далеко. И тем не менее, вот один из самых излюбленных путей, я когда изучал эту ситуацию во время миграционного бума в Европе, был такой. Сирия, Турция, остров Кос, да, дальше.
Ближайший остров крупный, да, от Греции.
Греция, Кос, и уже из острова Кос туда, дальше, значит, в Европу.
А если ты в Евросоюзе, это уже пособие. Ты можешь какое-то, конечно, время прожить. И вот я скажу, вот знаешь, я характерный пример говорю. Мы с товарищем, я его поехал, поедем по Афинам погуляем, надо улочки, вот где я тебе покажу, потому что туристы видят плохие Афины. И даже в те места, где мне самому было приятно. Возле моего дома был шикарный парк. Если еще утром там как-то все светло, подобие парка, там зелень как бы. Мы возвращались домой, дорогой, я говорю, пройдем через парк, подышим воздухом. Мне стало страшно. Вот такое ощущение, что из каждого угла вот зомби были. То есть вот все эти мигранты, лето, жить негде, в этих палатках куча наркоманов, естественно, куча воровства. Всем пример проводил, для меня это вот просто была катастрофа, у меня мама долгое время откладывала денежку на страховку, потому что пенсии она в Греции не имеет, потому что греки предпочитают платить пособие, а своим гражданам, потому что мама гречанка, ее отец герой, но так как она не проработала определенное количество лет в Греции, пенсии ей не положено.
Зато украинцам боеприпасы и оружие
именно,
поставят.
Именно, да. Это отдельная тема. Да. И смотри, что мама там, вот иногда там пожилые люди вот думают, что опыта у них есть, что они самые умные. Она просто пошла в банк, положила в сумочку, думала, никто на нее не обратит внимания, подлетел кто-то на мотоцикле и вырвал около 7 тысяч евро там было. То, что она там копила, я не знаю, там 10 лет она копила эти 7 тысяч евро. И, в принципе, греки никогда не закрывали дома. Вот в 80-х, не буду уже про 90-х говорить, в 80-х до иммиграционных дел в Греции практически не было преступности. То, что творится сейчас, Аббас, это страшно. Это просто страшно.
А правоохранительная система, ну вот вернули деньги, было расследование?
Нет, конечно, ничего. Слушай, о чем ты говоришь? В 97-м году у меня самые опасные люди, кто там были, это были албанцы. И в 97-м году с целью там тоже там забрать 1000 или 2000 драхм, это тогда было, 97-й год, я получил очень серьезное ножевое ранение. Ну, так как я остался жив, со мной ничего не случилось. Этих албанцев поймали, там, по-моему, что-то 2 недели тюрьмы дали человеку. Или таких исправительных работ. То есть, ничего как-то себе. Все это очень лояльно всегда было к мигрантам. Несмотря на то, что он 4 человек положил, вот он один. Мы были пацаны совсем маленькие, 18-19 лет. А он там, как опытный боевик, что-то ему там не понравилось, он взмахнул, и 4 из нас вот так полегли прямо на улицах Афин, как бы.
Ужас.
И какое там, какие-то там правоохранительные органы, но побить вот как раз демонстрантов, это, кстати, это тоже отдельная тема, когда наши либералы здесь кричат, как они позволили дубинкой кого-то там слегка ударить или в автозак загнать без побоев. Дорогие друзья, не дай бог вам оказаться ментигующими людьми в Европе. Хоть бы вы раз видели, как действуют английские полицейские. Там вообще без раздумья. А недавно история в Штатах. Мужик решил протаранить по пьяни полицейские машины, получил 16 пуль.
Не, ну Америка, это Америка, не Европа.
Это я к тому, что
Америка,
вот,
да, там...
чтобы чуть-чуть хоть опустились. Хоть
да,
чуть...
да, да, да. Не, ну это, Кирилл, это другое. В Америке вообще у них же протокол. Если копу
есть угроза,
что-то,
да,
угрожает,
да,
если
надо
там
на
человек
поражение.
Потянулся за чем-нибудь, а если он еще и афроамериканец, все, до свидания. Это на поражение, конечно.
Это, знаешь, такой же миф. Греция тоже хорошо подчеркивает. Вот все думают, что в Греции всегда плюс 30, что жить там такой кайф, что, да, тебе падают прям в рот апельсины, да, и маслины, и, да, ты лежишь, и... Но когда я говорю, пожалуйста, один раз поговорите с моей мамой по видеосвязи в месяце январе, и вы увидите, как человек сидит в шапке, потому что вы даже не задумываетесь в России или в бывшем Советском Союзе, что центрального отопления больше нет нигде.
А рядом море, это холодно.
Как? Конечно. Как ты уехал из этой теплой Греции в эту холодную зиму? Я говорю, так в Москве счастье жить зимой. У тебя дома тепло.
Да уж. Ну что ж, у нас сейчас небольшой будет перерыв на новости. Потом вернемся и поговорим еще поподробнее про политическую составляющую, про Украину. Я еще зачитаю там одно заявление Марии Захаровой. Не переключайтесь, это очень интересно. Прям вот минута и вернемся.
О тонкостях восточной политики и дипломатии, региональных конфликтах и союзах, особенностях менталитета и о месте России во всем этом рассказывает журналист-международник Аббас Джума. Разбираемся в вопросе чуть глубже и чуть шире, чем обычно. Идем на восток.
Продолжаем идти в Грецию вместе с журналистом Кириллом Зангалис. Зангалис или Зангалис все-таки?
Привык к первому варианту, но правильно вообще это Зангалис. Звучит вот так. Загалис. Глотая еще букву Н. Так что все сложно, не надо
С Кириллом париться. Загалисом. Окей. Итак, Афины одними из первых отправили Украине оружие и боеприпасы, которые украинские вооруженные силы ежедневно используют против мирного населения в Донбассе, в Запорожье, Херсоне, Крыму и других южных регионах нашей страны. И все это несмотря на то, что греки живут в этих районах с незапамятных времен, сказала Мария Захарова. Кстати, в Афинах ответили уже на пассаж Марии Владимировны, дескать, угрозы в адрес суверенных государств автоматически отвергаются. В МИДе Греции также напомнили, что Греция в межгосударственных отношениях всегда действует на основе приверженности международному праву. И добавили там же, в МИД Греции, что заключение межгосударственных соглашений является самоочевидным правом каждого государства.
Дорогие мои правители Греции, что же вы так быстро забыли, как Россия вам помогла? Когда вы сидели под турками, и вообще любая, вот любая, Аббас, ты понимаешь, Греция каждый год горит от пожаров. И даже тогда, когда греки вот так откровенно, правительство Греции, подчеркиваю, помогает Украине, еще раз попытаюсь объяснить, почему, все это деньги. Все равно все это завязано на деньги. Те, кто поставляет это оружие, те на этом очень хорошо зарабатывают, прикрываясь вот такими красивыми словами.
Ну да.
А выяснилось, что кроме российских самолетов, МЧС России, тушить-то пожары некому и нечем. Что только современные российские пилоты, у меня, кстати, товарищ очень много с ними работал, вместе летал. Это, кстати, это очень сложная работа, когда твой самолет от пожара вот так вот ходит ходуном, когда там просто...
А как же доблестные французские спасатели, не прилетают?
И ты знаешь...
Или итальянские?
Прилетают, но силёнок у них не хватает, как и когда вот дело дойдет, не дай бог, до какой-нибудь войны. Очень мне хочется посмотреть на этих воинствующих греков, там, итальянцев и реваншистов, немцев и так далее. Поэтому... Вот так красиво говорить, что Греция соблюдает законы международного права. Мы все прекрасно понимаем, что никаких законов не соблюдается, что есть только закон силы. И поговорили бы они тогда про 2014 год, почему не соблюдали законы на Украине, когда просто взяли и через Майдан убрали действующего президента абсолютно незаконно. Но мы же не должны вмешиваться в государство чужой страны, которое является нашим соседом. И вот, к сожалению, мы не очень внимательно изучали всю историю Украины с самого начала. Это, ну, тоже обвинят в пропаганде, но украинская история, как выясняется, всегда была вот такая вот антироссийская. Просто она где-то была потише, где-то посильнее, на Западе тем более. Так вот, греки поют свою песню, Аббас, исключительно из-за того, чтобы, первое, выслужиться перед своим хозяином. Угу. Это и Соединенные Штаты Америки, я думаю, и Великобритания. И плюс все это заработок. Когда едет абсолютно... погрязший в коррупционных скандалах Зеленский к Мицотакису, я думаю, как раз они вместе занимаются одним и тем же делом. Они все неплохо зарабатывают.
А вот у меня тогда такой вопрос. Смотри, на Украине беспрецедентный по своим масштабам коррупционный скандал. Значит, товарищ Миндич бежит. Не в Грецию, в Израиль. Понятно. Зеленский тоже бежит. Не на совсем, но тем не менее. Бежит, по всей видимости, да, утрясать эту проблему, договариваться, выяснять, как там вот в НАТО смотрят на все происходящее. Бежит не в Лондон, не в Лондон, хотя, казалось бы, всегда это была Великобритания, чуть что, всегда посоветоваться там. Это.
А бежит к страшнейшему врагу Греции исконному.
О, то есть нет, ну там Греция, Франция, ну более-менее понятно. А потом бабах, Турция. А вот Турция с Грецией... отношения, мягко говоря, натянутые, да, хотя вроде как там НАТО, все дела. Вот как ты вообще объясняешь логику этих передвижений, этого маршрута? И зачем он полетел? И что он в Греции получил? А потом, что он получил в Турции? Вот твое видение.
Ну, в Греции они, я как понял, говорили опять о каком-то сотрудничестве, о каком конкретно не знаю, что они там выясняли, но я так понимаю, и сошлось опять к поддержке, к поставке новых вооружений. Вот. Ну, Эрдоган, мы все знаем, какую позицию занимает. И я думаю, через Эрдогана до сих пор кто-то как-то договаривается и что-то как-то решается. Может быть... Хотя вот я бы тут тоже даже такой вопрос задал. А когда, вот условно говоря, можно верить тому же Эрдогану? Вот во всех его заявлениях. Потому что сколько мы говорим, что та же Россия дружит с Турцией, потом мы раз получаем оттуда постоянно какую-нибудь пощечину. И я не знаю, с кем он встречался в Турции, и не знаю, может быть, там проходили какие-то тайные встречи, но действительно это был очень странный маршрут, еще судя по всему, потому что Макрон, как я понимаю, не очень в хороших ладах с Эрдоганом.
Так вот, я же поэтому и задаю вопрос. Вот очень непонятна логика этого маршрута. Но я бы понял, если бы он полетел, например, там, во Францию, потом в Германию и закончил в Великобритании.
Да. Всё. Здесь,
вот
здесь...
Он, да, ну там, ну можно в Италию еще. Вот, пожалуйста, я это называю наркотический вагончик. Вот помнишь? Вот к пассажирам наркотического вагончика посоветоваться действительно... Все, логика ясна, тут даже вопрос нет.
Но мы можем предполагать, Франция, только Турция, предполагать, да. Потому что мы же не знаем на самом деле, какие действительно там тайные переговоры, с кем он там встречался, может, он на этой нейтральной территории с кем-то встретился. Вообще положение-то непонятное. Вроде Америка отворачивается, вроде призывает, кстати, если поговорим еще там о тех вот пунктах мирного плана, да, тут Украина,
без этого никак,
да, Украина от них открещивается, то типа говорят, господи, какой ужас, это же полные пораженческие пункты, да?
Капитуляция.
Так то, что читаю я, например, там половина как минимум, вот меня как патриота России, человека, который стремится, чтобы все цели своего достигли, ну, достигли того, чего мы задумывали, так там просто в половину надо выкинуть из этого. Ни о какой капитуляции. Это для Украины, как говорили, что Стамбул-22, да, вам покажется очень сладким пирожком.
Справедливости ради, для Украины это действительно тяжелый такой план, хотя выбора особого у них нет. Если откажутся от этого плана, придется сесть за стол переговоров, когда план будет гораздо более такой ужасный для Киева. Что касается нас, ну так мы же не воспринимаем это пока как какую-то сделку, план.
Ну официально вообще какой идет ответ? Официально
вообще,
никаких переговоров не
вообще
ведется.
Вообще ничего, да.
Это все на уровне слухов каких-то.
Да, да, да. То есть мы это воспринимаем как дорожную карту. Ну окей, молодец, Трамп. В общем, ну надо отдать должное. Ну хоть что-то сделал, да. В то время как Британия саботирует любые переговорные процессы, Украина, опираясь на партию войны, продолжает воевать до последнего гражданина. Данина Незалежный, Трамп хотя бы вот выкатил вот эти 28 пунктов, дорожную карту, от которой можно отталкиваться. Да, понятно, половину пунктов, я с тобой согласен, надо либо выкинуть, либо как-то их
видоизменить. Ну, как они предлагают заморозить конфликт на линии фронта? Вот условно, для меня это вообще, я не понимаю, а как же все области, которые... По Конституции уже входит в состав России.
Ну, а потом вот эти вот миллиарды, да, ну что это, репарация, почему мы должны что-то вообще платить?
Ну, это просто обычное воровство, это просто...
А почему не Украина платит, да, вот это тоже интересно.
Ну, потому что у них политика абсолютно строго выстроенная, она вот для тех людей, которые не хотят разбираться в исторических моментах, очень просто обвинить Россию, потому что риторика такая. Россия страна-агрессор, она вторглась в суверенную страну, она должна за это ответить.
Кирилл, ну давай все-таки вернемся в Грецию, с твоего позволения. Ты вот сказал, что абсолютное большинство греков симпатизирует России. А как ты это замерил? Как ты это понял? Ты читаешь прессу, соцсети, что?
Во-первых, прессу лучше не читать, так. Потому что пресса будет настроена так, что русские солдаты пьют кровь украинских младенцев, что
даже
мы совершаем,
так, да?
Ну, совершаем ужасные вещи. Никто не хочет слушать, что... В Газе все видели, что это сделали.
Ну,
подняли
это,
ковровые
это...
бомбардировки и до свидания.
А это то, я что, даже молчу, да.
А то, что, по-моему, уже ну, только слепой не видит, что действительно Россия воюет с военными, а не воюет с мирными. Да, на войне бывает все, без этого никуда. Но насколько гуманно все равно проводится и аккуратно те же, не знаю, артиллерийские удары и так далее, это все понимают. Но в прессе вы все равно такого не увидите. Вам все равно будут очередную бучу всегда
как
показывать.
Как ты понял, что греки за нас?
Первое, большое количество знакомых, раз. Угу. Во-вторых, два независимых журналиста, которые на стороне России, да, которые работают в России, это, я думаю, все их знают, это Афанасий Аргиринос, который часто у нас везде выступает на телевидении, на радио, и Дмитрий Сляцас. Да, благодаря их общению с ними, я спрашиваю, ну, ребята, у вас же еще больше, чем у меня знакомых, вы как видите? Но все равно цифры чуть-чуть разятся, то есть кто-то говорит, это там 70 на 30, это же никто померить, мы же не можем опрос провести, да?
Но все равно это зиждется на ощущениях.
Но по ощущениям, например, когда вот на меня наехали в соцсетях вот эти украинские ребята, да, с криками, что вот надо этого защитника Путина уже давно вообще куда-нибудь посадить в тюрьму, мне прислали кучу скриншотов, ну вот просто их сотни, да, с разных социальных сетей, где простые греки там пишут, Путин, ну скорее уже завоюй нас, Путин, ну уже там, не знаю, ты уже там в правительство Мицотакиса бомбу сбрось. То есть...
До такой степени.
Да, и я это прекрасно понимаю, плюс... Аббас, а как выросли цены? И тут тоже, правда, есть люди-дураки, которые во всем виноваты, понимаешь? Вот живет плохо человек в России, как ему кажется, который против режима, против того, что нас здесь угнетают, у нас нет свободы слова, в этом виноват Путин. Он уехал, у него выбор есть, до сих пор границы открыты, и живет он в такой, например, классной стране, пусть это будет Голландия, Америка, Великобритания, но живется ему очень плохо, потому что не умеет он зарабатывать деньги, потому что он русский, никому не нужен. Кто в этом виноват, Аббас?
Тоже.
Путин.
Ну, понятно. Давай примем звоночек.
Конечно, с удовольствием.
Прошу прощения. Да, вот еще разочек. Угу. Да, доброго вечера, мы вас слушаем.
Да, здравствуйте.
Здравствуйте, Олег. Скажите, ну, видимо, вот как бы политическая власть в Греции, она отличается, скажем, от Венгрии, Словакии, от Орбана, Фице, например, в плане, что они более покорны НАТО там, или Евросоюзу, руководству в Брюсселе. Ну вот неужели Греция допустит, что средства ПВО, там, ну, наверное, это уже сейчас невероятно, да, такое предположить, что средства ПВО из Греции будут переданы Украине или что-то, какое-то существенное, так сказать, вооружение? Потому что там ведь, по-моему, когда-то греческие рабочие даже что-то блокировать в порту пытались, какое-то оружие для Украины в прошлые годы.
Ох, спасибо. Да, спасибо.
Ну, смотрите, все вопросы абсолютно на поверхности. Да, будут. Если вы говорите, будут ли они поставлять оружие, будут, потому что они абсолютно, действительно, эти правительства, они абсолютно ручные. Вот. И я бы никогда не обольщался по поводу Фица. Да, конечно, он нам ближе. Да, и венгры, но они много-много раз подчеркивали, что всегда они действуют не из любви к России, да, с уважением, все, а в интересах своей страны.
Так нам же это и нужно, в общем-то.
Так да. Это прекрасно, по крайней мере, первое, это честно. Да. Второе, мы видим от них, по крайней мере, какой-то логики забить, особенно люди, так скажем, Фицо, да, вот его соратники, они много раз подчеркивали, кто вообще освободил Европу? Они не стесняются это говорить, они кланятся советскому солдату. А Греция, которая сама воевала с фашистом, давно уже, говорю, потеряла свою идентичность, и самое главное, она потеряла свою политическую волю. В Греции она отсутствует. Мицотакис это такой же, он просто нанятый Америкой менеджер. Вот. А то, что вы говорили... Про блокировку оружия, это было не в порту, это было на севере Греции, железные дороги, которые идут в Европу там, через Болгарию и потом поставляют на Украину. По-прежнему это делает коммунистическая партия Греции. Было несколько новостей, когда блокировали поезда, железнодорожные составы, но еще не доходило до такого, чтобы их подрывали, как это было совсем недавно в Польше, но, в принципе, на каких-то вот... бытовых условиях, вот своими силами еще есть люди, которые готовы за это бороться. Я, опять-таки, не призываю какой-то там революции или то, чтобы пролилась кровь, но еще раз говорю, наши деды, вот в том числе Ника Зангрис, уже бы давно взял ружье, и в Греции началось бы сопротивление.
Кирилл, давай еще один звоночек примем. Да, слушаем вас. Здравствуйте.
Добрый вечер, Юрий, Москва.
Здравствуйте.
Вот смотрите, вот вы говорите там, вот, пишут, завоюй нас, Путин, то все. А вот как они относятся, простые, как вы люди, вы, как вы говорите, к тому, что они находятся в Евросоюзе? Они это все еще довольны этим или нет?
Ну, смотри...
Это первый, да, это первый вопрос. И второй, а вот не знаю, знаете, нет, что военные вообще вот, смотрят на эту всю ситуацию, вот, как у них? Есть ли какая-то информация?
Угу. Спасибо. Давайте я вам отвечу на первый вопрос. Есть прям конкретный для вас ответ. 2015 год. Партия Сириза впервые побеждает на выборах. До этого две партии. Это социалисты ПАСОК и демократы, новая демократия. Вот сказали, пришла Сириза, наступит справедливость. Ципрас ходил без галстука, говоря, что пока он не выведет Грецию из кризиса, он галстук не наденет.
Было
вам
дело,
это
да.
Ничего не напоминает?
Да.
Вот. И ко всему этому они сказали, все, мы проводим референдум. Мы проводим референдум и выходим из Евросоюза.
Угу.
А так как Греция это у нас колыбель демократии, решение греческого народа, оно не обсуждается, значит, есть такой праздник Охи, это когда греческий народ сказал итальянским фашистам нет, Охи по-гречески нет.
Угу.
И здесь, наконец-то, сказали Охи, нет Евросоюзу.
Угу.
Все, второй раз Охи, народное единство, сначала была такая эйфория, Ципрасу сделали один звонок и сказали, слышь ты, парень, ты нам что тут это... Евросоюз решил развалить. Там одна страна вылетает, я тут не экономист, не понимаю, как это осуществляется, но как мне объясняли люди, что для Евросоюза катастрофа, если выходит там, хотя не знаю, как там вышла Великобритания из этого всего дела. Но ответ один. Здравомыслящий грек понимает, что Евросоюз принес в его дом беду. Вот это, поверьте мне, вот у меня сотни знакомых, не буду говорить, тысячи, миллионы, но все прекрасно понимают и все тоскуют по прекрасной пятитысячной купюре с названием «Пенда Хилядес», это 5000 драхм, когда с этими деньгами ты чувствовал себя уверенно. Если сейчас эквивалент сделать 5000 драхм, то можем купить, не знаю, луковицу одну на нее. Не так, конечно, но дела, короче, плохи. Что касается военных, тут я вам ответить не могу. Я знаю только одно, что Греция очень сильно усилилась в военном плане. Это я говорил с военными экспертами на «Звезде».
Ну, и сейчас даже... еще вот у Франции там фрегаты закупают на миллиарды евро и так далее. То есть милитаризация Греции — это факт.
Потому что со лет 15 назад, когда я, кстати, как гражданин Греции, был обязан и 3 месяца проходил военные сборы в греческой армии, мне она была смешна.
Угу.
И я тогда говорил, ну и вас турки захватят там за сутки, если захотят. Сейчас тенденция очень сильно изменилась, и греки якобы, насколько круто, не знаю. А простые военные никогда не признаются. Я попытался со своим командиром недавно в Телеграме обсудить политическую ситуацию. Естественно, он боясь, что его где-то что-то читают.
Конечно.
Он же не может сказать, что мы, конечно, у нас повестка определенная одна, но я-то, Кирилл, с тобой душой. Естественно, я так понял, как он исчез там из общения, что ему просто опасно на такие темы со мной говорить. Поэтому...
Да, но ты говоришь сотни, ну сотни знакомых, их
сотни,
мнения.
Именно
нет,
сотни.
Но это много с учетом того, что, ну а что там население Греции, 10 миллионов.
10 миллионов, да. Уже страшно сказать, сколько мигрантов из них.
Да, давай еще один звоночек. У нас прям очень много звонков.
Это радует.
Это очень радует. Значит, тема живая и задевает.
Ну, греческий народ нам близок, это однозначно.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер, спасибо вам за передачу. Посоветуйте, пожалуйста, духовную музыку Греции.
Ока.
Более-менее церковную или какую-нибудь духовную.
Ну, вот Кирилл, это ты.
Славянскую.
Здравствуйте, там, абсолютно не подскажу. Вы знаете, я при всем православии Греции вырос в коммунистической семье. Вот, поэтому мы чуть-чуть были... так скажем, невоцеркленные. В последнее время тенденция чуть поменялась, но и вы, конечно, не по адресу чуть обратились, потому что вот если вы что-нибудь из рок-музыки у меня спросили.
Греческое, да?
Да, и то я настолько, вы знаете, настолько далек. А греческое, вот нет ничего лучше, чем вот простая национальная музыка, да, вот такой струнный инструмент бузуки. Вы можете это там набрать, не знаю, на помощнике Алисе и вам выдаст. А вот по церковной я вам, к сожалению, не подскажу.
Ну и давай последний звоночек на сегодня, а потом будем уже резюмировать. Да, вы в прямом эфире.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Вадим. Такой вопрос короткий. А вот на бытовом уровне, как вот греки относятся, ну, к российским туристам, к россиянам вообще.
Потрясающе. Вы знаете, очень любят русских. Во-первых, не забывайте о широкой русской душе. Больше русских никто денег не оставит.
О, когда, точно, точно.
Когда были времена. Во-вторых, вы знаете, я очень много путешествовал по Греции. Такого количества русскоговорящих туристов, наверное, не знаю, как сейчас тенденция, хотя 100%. Ездят, наверное, англичане, но одно знаю, что русских греки считают своими православными братьями. Если сейчас вы приедете в Грецию, к вам очень радушно отнесутся, и на бытовом уровне никто не скажет, что это вот, это орк, это захватчик. Вот, по-прежнему греческая душа простого человека, она близка российской душе.
Вот Сергей пишет, посоветуйте, пожалуйста, что послушать из греческого рока. Спасибо.
Вы знаете, я даже чуть-чуть смесь рока и рэпа, я рэп вообще не люблю, но есть замечательный такой, запомните, певец, он мой фаворит. Найдите, вот он точно есть в колонке Алиса на Яндексе, да, это Георгос Мазонакис. Вот есть такая композиция, не знаю, насколько вы услышите, «Фелона Ериша Стополя». Вот прям то, что доктор прописал.
Ну, «Тополя», если есть,
да, то... Тополя. Да, «Тополя», вот русской, ее так и называют.
Русской
так
душе, и... да, будет, да, будет понятный, да. Да, слушай, очень интересно. Ну, давай все-таки... по поводу туристов я добавлю. Свои 50 копеек ставлю. Ты очень верно отметил. Русская душа и щедрость. Вот на самом деле, даже отбросив там православие, близость по духу и так далее, я работал в Турции, когда... Ну, вот помнишь, после сбитого, значит, Су-24 мы, в общем-то, там чартерные рейсы отменили и так далее. И у них целый сезон, в общем, был без русского туриста.
Катастрофа.
Катастрофа, да. Потом Эрдоган прилетел, с Владимиром Владимировичем встретился, вроде как другом своим назвал. Ну и после этого так вот отношения были более-менее разморожены. Чартерный рейс полетел, первый чартерный рейс, и меня тогда, я работал в «Комсомольской правде», послали это дело все осветить, подсветить в Анталию, по-моему, да, в Анталию, в Белек. Дескать, лети туда и посмотри, как там вот встретят русских туристов, ну и вообще, как Турция подготовилась к сезону и к русскому туристу, к возвращению русского туриста. Я поехал, ну, где-то там дней 5 поработал. Мне очень понравилось. Я там встретился с одним турком-месхетинцем, причем русскоязычным. Он мне рассказывает, говорит, да когда русские, говорит, это, ну, пропали, мы на первых порах, в общем, даже внимания не обратили. Ну, нет русских, ну, немцы же остались, ну, французы остались, американцы. Еще там отели, знаешь, 10-звездочные, очень богатые европейцы ходят. Говорит, потом мы снимаем кассу, вот, по итогам сезона.
Катастрофа.
И хватаемся за голову. У нас полкассы пустая, у нас вообще денег нет. И тогда мы начали выходить на митинги и требовать у своих властей: верните нам русских. Почему? Потому что, говорит, вот, ну вот до банального. Русский никогда не будет торговаться $1-$2 за магнитик, а миллиардер американский будет, понимаешь, и так далее.
Вспомнил важный момент. Недавно главный редактор русскоязычной газеты прислал мне новое законодательство, где очень ограничивают греческие туркомпании, угу, по работе с Россией. Если вы работаете с Россией, у вас будут проблемы. Она мне выслала текст на греческом языке, я ужаснулся, я сказал, и так задушили туризм.
Но это удар ниже пояса.
Поэтому уж не знаю, там я не вник сильно, но то, что я поверхностно посмотрел, это правда, людям лучше не работать с Россией, чем получить проблемы. Это о чем мы говорим много-много лет уже. Это перепиливание, сука, на котором...
Да, да.
Человек сидит. Этот сук пилят и пилят, и все, и рухнут, потому что я, заканчивая, да, вот эту тему, потому что вся коммуналка у моей мамы в трехкомнатной квартире уходила где-то под 200 евро, сейчас она стала евро 800. Вот,
а всё. Зарплата средняя сейчас?
Если ты заканчивал вуз и шел куда-то, тебе обязан был работодатель дать 1200, сейчас это снизили до 800. То есть это просто греки живут очень и очень бедно, вкалывая на трех работах.
С ума сойти. Но зато в Европе.
Зато в Европе, и упоротые все равно есть, но в целом народ просыпается, и народ понимает, что все то, что преподносилось в феврале 22 года, и можно было, наверное, сначала схватиться за голову, как это так, вторжение, танки и так далее, угу, сейчас они начинают чуть-чуть понимать, что кто-то все-таки добрался до какой-то истории, именно до книг, а не где-то во вражеской Википедии что-то прочитать про вторжение России на Украину. Украину, да, это также у нас в Википедии называется.
Ну да, ну да, ну да. Ну что ж, давай тогда резюмируем. Вообще надежды никакой. Вот ты сказал, что народ там недомужчины, вообще зомбированный, и почва вымота.
Пока у власти Мицотакис, пока все спонсируется американскими деньгами, пока Греция, находящаяся, ну, фактически в положении, вот как это грубо бы не звучало, какого-то европейского раба, ну как это поменяется, Аббас, как?
Ну, то есть надежда на, там, я не знаю...
Ну, надежда на то, что придет другое правительство и вдруг вспомнит...
Ну, венгерский сценарий, не знаю, ну, хотя бы сербский сценарий.
К сожалению, к моему огромному сожалению, нет. Вот просто к моему огромному сожалению, пока такие дела будут происходить, это только победа России, причем победа на всех фронтах, на СВО, достижение всех целей, опять очередной передел Европы, очередная какая-нибудь Ялта. И тогда посмотрим, к чему все это выведет. Потому что лично мне очень грустно.
Да мне тоже грустно. Слушай, вот я тоже не летаю давно в Европу. Когда-то с супругой там путешествовали, интересно было. И вот ты знаешь, если я по какой стране и скучаю, но это Греция, конечно, Греция.
Я особенно.
Потому что я поклонник греческой философии, истории, Платона и так далее. Ну и для меня это все, да, тоже больно. Я абсолютно разделяю вот это и политику. Ну, надеюсь, что рано или поздно все-таки здравый смысл восторжествует. Кирилл Зангалис был у меня в гостях, журналист, замечательный человек и мой хороший товарищ. Спасибо большое.
Всем спасибо большое.